Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и с удовольствием представляю нашу гостью. В ближайший час эту часть Светлого вечера здесь вместе с вами, вместе с нами проводит Елена Катукова, директор Национального парка Ладожские Шхеры. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лена Сергеевна, мы вас в разное время по-разному представляли. Вот теперь у вас новое место, новое поле деятельности. Мы всегда знаем, что вы человек, который, когда куда-то приходит, ну, со всей серьезностью, ответственностью берется за дело. Но я, признаюсь честно, про ладожские шхеры ничего не знал, пока мы с вами вот не пообщались несколько дней назад. Я представляю, где это находится. Я посмотрел красивые картинки, но сейчас вот я в том же положении, что наши слушатели, как с чистого листа, все с самого начала расскажите и мне, и слушателям. Для начала, где это?
Как вас туда занесло?
И как, кстати, как вас туда занесло, да?
Когда мне предложили возглавить национальный парк Ладожские Шхеры, а этот парк, он создается с нуля. То есть парка там не было, и было принято решение правительством Российской Федерации в 2017 году еще о создании национального парка. Потому что территория уникальная, заповедная. Шхеры – это небольшие такие горы, небольшие острова, которые находятся в Северном Приладожье, на севере Ладожского озера. И очень красивые острова, с небольшой, покрытые небольшой растительностью, которые образуют ну, такие маленькие фьорды, то есть проливчики между вот этими островами. Около 650 островов в национальном парке создают некую особенную ауру тех мест. И когда я шла туда, ехала туда, я себе представляла, ну, что такое там, ну, Северное Приладожье, часть русского севера, для меня это однозначно, и я убедилась в этом в течение полутора лет, пока возглавляю это учреждение. Я туда шла с такой историей, что это бывшие новгородские земли.
А вас, когда назначали на эту должность, исходили из того, что вы уже много лет занимаетесь русским севером. Хотя да, русским севером, на самом деле, немного с другой стороны.
Да. Да, что ты знаешь север, имеешь опыт достаточный по управлению бюджетным учреждением, потому что я в свое время руководила Институтом счетной палаты Российской Федерации, это тоже федеральное государственное бюджетное учреждение, но там-то все было чуть-чуть попроще. А здесь заповедная система, и я туда шла с таким представлением, я тоже на самом деле не знала, что такое шхеры.
И там вы не были никогда?
Никогда в жизни там не была, и у меня мысли были, ну, сейчас увижу нечто такое, вот, ну, мизень, пинега, каргополь наш с вами любимый, такой кусочек Архангельской области. И когда я приехала туда, я не увидела деревянных церквей, чего я, собственно говоря, ожидала, потому что русский север у меня ассоциируется с деревянным зодчеством.
Я понимаю, у меня тоже представление о русском севере, там меня вот разбудить ночью, что такое русский север? Я отвечу так, как вы сейчас рассказывали, потому что я в Карелии был один раз в жизни, на Валааме уж лет 20 почти назад.
Я тоже была на Валааме до посещения его в прошлом году лет 20 назад. Он очень изменился. Там не живут люди на этом острове, там только Валааме. Монастырь.
Там только монастырь. Да, да. Да, тогда там еще были остатки поселка. Это была долгая история. И есть еще очень печальная история Валаама. Это интернат, который там находился в послевоенное время. И я когда-то увидел выставку, она была передвижная, ну, уж если мы про это заговорили. Я очень хочу создателя этой выставки найти и позвать на радио к нам. Они эту передвижную выставку возили по разным городам России, показывали картины, фотографии, а самое главное, это была резьба по дереву с инвалидами, которые там жили без рук, без ног, в Ламский дом-интернат, свозили людей, которые инвалиды, у которых не было рук, ног, их просто вылавливали, ну, знаете, наверное, эту историю, вылавливали на улицах послевоенное время, спустя какое-то еще там сколько-то лет после войны, и отправляли вот в эти инвалидные дома.
Про выставку ничего не знаю.
Вот выставка, я, к сожалению, не знаю, кто ее делал, я ее один раз в Угличе увидел, потом я что-то выяснил, а потом в череде дел забылось, и я думаю, что, может быть, еще как-то сложится, может быть, у этих людей еще что-то появилось, потому что это тема, о которой надо говорить, которые очень как-то неоднозначно относились, ну как же, вот страна-победитель, инвалиды. Но я думаю все равно, что об этом обязательно надо говорить. Но это Авалам,
конечно,
это отдельная история.
Да, Авалам вот. Это отдельная история, он не входит в национальный парк Ладожские Шхеры, и Валаамский это особо охраняемая природная территория регионального значения, то есть полностью принадлежит этой территории Республике Карелия. И я уже начала говорить, когда я пришла туда, да, вот русский север, где же церкви, где же деревянные дома, где же постройки, что, собственно говоря, на севере Карелии мы можем увидеть, но на берегах Онежского озера. Ладога для меня открылась какой-то чужой, каменной, непонятной. И я эти полтора года озаботилась...
Пытались полюбить?
Поиском смыслов. Знаете, не полюбить ее нельзя. Ладога прекрасна.
Очень, да.
И влюбляешься буквально сразу. Я понимаю людей, которые туда приезжают путешествовать, а туристов очень много. И летом, и зимой, и в межсезонье. Потому что... А мы тут с дедом моим путешествовали. А мы тут с родителями, с палатками останавливались. А я вот люблю остров Каенсари. А я люблю... И вот эти вот переплетенные карельские названия с русскими, вот эта карельская история, я начала в это погружаться, объединились вокруг национального парка местные краеведы, такие как Борисов Игорь Викторович, это предыдущий заместитель директора музея Северного Приладожья в городе Сартовало, Петрова Марина Игоревна, это действующий директор краеведческого центра Кирьяш в поселке Куркиёки Лагденпогского района.
Вы уже выговариваете.
Научилась, да, выговаривать все эти трудные для русского человека названия. И пообщалась с археологами, с Станиславом Бельским. Это сотрудник Кунсткамеры, который проводит много и провел много исследований на этой территории. Вы знаете, я убедилась в одном, что территория уникальная, что территория изначально православная, потому что...
Неужели изначально? Самый, как изначально?
Еще до прихода официально в X веке православия на Русь святую, там есть находки захоронений викингов, населявших те земли 8-9 веков, на которых найдены, в захоронениях которых найдены православные кресты. Это большие православные кресты. И когда мы тоже задались вопросом у Станислава Бельского, я спросила, говорю, а почему еще до прихода официального православия, зачем вот эти большие кресты ложились, когда хоронили человека. Ну, одна из версий – это подчеркнуть, потому что в более поздних захоронениях найденных этих крестов, таких больших крестов уже нет. Наверное, тогда было важным подчеркнуть, что ты православный.
Угу.
Что
человек православный. А мы говорим именно о православии или о христианстве?
Православие. Православие, потому что именно вот все особенности наших православных крестов, вот они находились в этих захоронениях. И мне кажется, что эта земля, она еще очень много нам открытий даст, потому что православие выжигалось буквально шведами в 15 веке, в 16 веке, скиты, которые существовали, а там было 4 монастыря, в том числе валаамские скиты, они выжжены. Их нет, но до сих пор в отдельных местах остались древние городища 15-16 веков, остались захоронения, остались места скитов, которые по летописям и по шведским картам, там есть вот эти скиты наши, именно вот такие русские скиты от русских православных монастырей.
Но мы же даже знаем, что финны, достаточно многие финны были православными, и как с 12 века эта территория начала христианизироваться именно в восточный обряд, в православие, несмотря на шведские притеснения, действительно, которые там достаточно серьезные были, уже с 18 века, хотя православие там никуда не девалось, да, с 18 века православные на территории Финляндии, как мы бы сейчас сказали, они получили...
Княжество финляндского.
Потом Великого княжества финляндского в составе Российской империи, да, уже независимой Финляндии, там все было гораздо проще. Потом часть территории отошла Советскому Союзу, но исторически Финляндия, которая... Ну, то есть сейчас православие Финляндии, оно достаточно уверенно себя чувствует.
Ну, вот на территории Северного Приладожья есть лютеранские приходы, есть протестантские приходы, и вот эти течения, они, ну, действуют, и я могла бы даже отметить, что меня, как человека воцерковленного, смутило несколько общая исповедь, допустим, в Никольском храме. Ну,
советская традиция.
Ну, наверное, да, как жители Москвы, или там тоже человека, который часто посещаешь Русский Север, где тебя просто не допустят к причастию, если ты не прошел исповедь, не был накануне на всеночной.
А вы приходите в какой-нибудь собор старый, никогда не закрывавшийся, и вы увидите старых священников, которые проводят общую исповедь. То есть это уже такой, скорее, маркер советской традиции.
Ну, слушайте, меня как человека светского это, конечно, вполне устраивает, потому что, влетая в воскресенье в храм, абсолютно нормально, да. Но, конечно же, тогда общаешься там с духовником либо по телефону, либо там еще какие-то варианты находишь, когда там в командировках бываешь. Конечно, тут уже каждый для себя решает. Но вот этот исход Карел, которые хотели, понятное дело, были и политические причины, и образовались у нас тверские Карелы, да, и вот эта связь, я все это время пыталась установить связи между Ладогой и Онегой, между территорией Алонии, Алонецкой губернии и вот этого кусочка княжества финляндского, какие были связи. Много чего отрицательного, конечно. И вот это все отрицательное некоторые люди сейчас пытаются использовать, чтобы доказать, что да, это финская территория, да, это... Но опять же, давайте копнем в истоке. 48 церквей, уничтоженных шведами, 9 погостов, сохранившиеся городища, уникальнейшие городища. Я уже говорила, что вот эта шхерная часть Ладожского озера, она не давала незаметно пробраться неприятелю. Поэтому, когда корабли неприятельские шли, то вот в этих погостах зажигались огни, разводились большие костры, и сразу было видно, что опасность. И у нас появилась такой проект сейчас в национальном парке, мы сейчас думаем над ним, и я думаю, что проект «Сигнальные огни Карелии» или «Сигнальные кресты Карелии», он заслуживает создания номинационного досье на включение в предварительный список объектов ЮНЕСКО как археологию. И мы будем идти вот этим путем. Мы сейчас собираем всю информацию об этих городищах, привлекаем ученых, проводим конференции, проводим исследования и собираем все, что связано, чтобы к 2027 году, а почему именно к 2027? Потому что в 2027 году будет празднование 800-летия крещения Карелов. Угу. Есть указ президента, есть определенные планы по подготовке к этому празднованию. Вот у нас тоже есть такая идея сделать этот проект, представить его на общественное обсуждение, представить в публичное пространство и на территории национального парка отметить вот эти городища, потому что как раз это находится внутри национального парка, чтобы туристы посещали, сделать какие-то информационные стенды, потому что, да, это, конечно, здорово, когда люди едут путешествовать. Вот я уже говорила, мой дедушка путешествовал, я тоже путешествую по Ладоге. Ну и чтобы люди понимали, что они едут все-таки вот на древнюю такую вот новгородскую территорию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Елена Кутукова, директор национального парка «Ладожские шхеры». Мы про огни Карелии поговорим сейчас подробнее, но все-таки хотелось бы про национальный парк, потому что он появился именно как национальный парк совсем недавно, то есть вы первый его руководитель, в 23-м году, то есть в прошлом году он был создан официально, правильно?
зарегистрирован устав. То есть официально создан в 2017 году, но пока нет именно самого учреждения, федерального государственного бюджетного учреждения, то парк отдается, ну, созданный парк отдается под управление какого-то другого учреждения. Так вот, по 23-й год национальным парком Ладожские Шхеры управлял заповедник Кивач. Есть такой, тоже известный, наверное, все слышали, здравницу Кивач. А уже с 3 июля 2023 года зарегистрирован устав Национального парка Ладожские Шхеры в городе Сортавала по улице. У нас официальная регистрация улица Войнемянина, дом 6. То есть как раз вот тот самый сказочник, рунопевец Войнемянин. Именем его названа одна из улиц Сортавала. И вот в доме номер 6 официальная прошла регистрация Национального парка. Поэтому можно сказать, что парку полтора года всего.
Я никогда не понимал, что такое национальный парк применительно к большой территории. То есть, как жителю Москвы, мне понятно, Измайловский парк – это парк. Я приезжаю в метро Измайловское, и вот какая-то территория. Я прекрасно понимаю, у меня там бабушка с дедушкой жили недалеко от Лосиного острова, национальный парк – Лосиный остров. Это часть огромного лесного массива, который тянется к Владимиру и туда за Клязьму. Я это прекрасно понимаю, но для меня непонятна вот эта граница. То есть для человека, который больше интересуется и занимался материальным наследием, здесь все понятно. У любого объекта материального наследия, будь то, я не знаю, храм домонгольский, будь то дворец, усадьба, даже, я не знаю, монетка, есть определенные границы. Это лес. Вот почему вот это Ладожские Шхеры, а это уже не Ладожские Шхеры. Я смотрю на карту, я теперь понимаю, почему вы говорите, что в Лам не входит, я не сразу понял. Да, действительно, он же тяготеет в ту сторону, он недалеко как раз от вас, но вот...
В Лам, да, в Лам это не национальный парк.
Да, как эти границы определяются, почему именно так, а что вот там можно, не разводить, сразу вот много, не разводить костры, аккуратно беречь, расти деревья.
Что
расти.
Же делать, когда что, ты что попадаешь,
такое, что такое
понять?
Природный парк? Я вот, для меня это всегда было загадкой. Даже когда фильмы американские смотрел, какие-то, или там смотрю, где много достаточно говорится о каких-то, ну, там, в принципе, в Америке же, я так понимаю, очень много природных парков, почти вся территория на них поделена, особенно в горах. И вот что такое природный парк?
Ну, давайте про границы. Границы установлены положением о национальном парке Ладожские Шхеры. Положение утверждено правительством Российской Федерации, и границы имеют координатное описание. То есть на 2000 листах нашего положения есть описание границ. Дальше вот это описание, оно приземляется на карту. Вот эти границы устанавливало Министерство природных ресурсов Российской Федерации совместно с Министерством Республики Карелии, совместно со всеми заинтересованными лицами. И если посмотреть, то, ну вот, посмотреть историю в интернет-сообществах, то споры там были жесточайшие на тему создания национального парка, потому что...
Люди не хотели?
Там люди не хотели. Где-то половину на половину. Были противники национального парка, потому что они считали, что национальный парк будет тормозить развитие экономики Республики Карелия. Потому что там вырубались деревья. Ну, там как бы сейчас, как бы, да, там идет заготовка древесины, там рыбная ловля, там форелеводческие хозяйства, потому что очень хорошо там форель растет.
А в национальном парке такого быть не может? Ну, я имею в виду рыбных хозяйств.
Ну, вот форелеводческие хозяйства есть. Для меня это тоже пока непонятно, потому что у них аренда акватории на 49 лет. И понятное дело, что некоторые вот эти договора аренды, они заключены до создания национального парка, потому что период большой.
Ну, конечно,
и сейчас мы получили, что у нас 40% это акватория Ладожского озера, и внутри вот в этой акватории есть вырезанные части акватории воды, где стоят садки. У меня пока нет ответа, что
Ну, а по-хорошему, чем
делать?
Это мешает?
Ну, это загрязнение воды Ладожского озера, конечно, потому что у вас был когда-нибудь аквариум?
Нет.
Просто если его не чистить один месяц, допустим, а аквариум большой, вот у меня дома аквариум на 250 литров, и если я его не чищу раз в два, ну, это фильтры, конечно же, которые воду чистят, но это такая вот помойка, которая, ну, вот, в которую превращается вода. Это корм, остатки жизнедеятельности рыб, остатки умерших рыб. В общем, это все такое вот, это все уходит в воду. Поэтому, может быть, и вот эти вот садки оправданы где-то там, где есть постоянная проточка, потому что Ладожское озеро, оно же такое, оно море, море. Но в Щерах как раз там проточки нет. И там вот эти вот течения, они очень слабенькие, и там вода, она стоит. Раньше древние люди, они даже не селились у Шхер, ну, вдоль вот островов и около воды. Люди уходили на материк, вглубь. А около воды был торг, был промысел, в основном, ну и вот высадка людей, посадка людей, и все. А люди жили, считалось, что над водой гиблое место, что там застойный воздух. Поэтому здесь был же у нас институт озероведения в Санкт-Петербурге, который сейчас вошел там в какой-то большой концерн, мы сейчас с этим только разбираемся. Есть Карельский научный центр, который делал экономическое обоснование, как раз вот и экологическое обоснование создания парка. Потом на этой же территории проводятся взрывные работы, разрабатываются карьеры. Посмотрите, весь Санкт-Петербург построен из камня Карелии. И как раз у нас...
Ну, карельский вот, мрамор, где только не встречаешь.
Борисов Игорь Викторович, он как раз специалист по камню. То есть он знает все штольни, где, что, когда стоял у основ парка Рускеала. Давайте так, вот зачем люди едут в Карелию и именно в Северное Приладожье? Ну, первое, наверное, в Лам, да? Посетить в Лам. Это не национальный парк Ладожские Шхеры. Второе, посетить горный парк Рускеала.
Да, это сейчас очень модно, карьер. И мы видим... Это затопленный карьер, Рускеал, да?
Да, это карьер по добыче белого мрамора.
Я не был, я просто видел красивые картинки и видел, там паровозы ходят из Питера.
Очень красиво, да. Есть Рускеальский экспресс, который идет из Москвы.
А, он из Москвы идет, да.
Из Москвы вы вечером садитесь здесь на обычный петрозаводский поезд двухэтажный, к которому пристегиваются 4 вагончика синего цвета, такого ретро. На нем написано, на них написано «Рускеальский экспресс». И эти 4 вагона отстегиваются в сортовало, пристегиваются к паровозу самому настоящему, который едет на угле.
Да, да, да.
И 40 минут этот паровоз едет до Рускеала. Красивое путешествие.
А далеко от вас?
Ну, на машине, наверное, минут 35, обманула, не 40, а паровоз часа 2 едет. Ну, он так, с чувством, с расстановкой.
С остановками, да.
Да, очень-очень красивое путешествие, всем рекомендую, очень пользуется спросом. Но это тоже не национальный парк Ладожские Шхеры. А вот Шхеры... Это от Санкт-Петербурга на машине, 2 часа езды.
Немного.
Это совершенно другой мир. Вы знаете, когда у нас мы проводили прошлым летом конференцию, ну, такую, одну из первых, чтобы понять... у кого какие ассоциации, у кого какие чувства, у кого какой интерес связан с национальным парком Ладожские Шхеры. И один из представителей Минприроды, он перепутал вокзалы, он думал, что в Питере все идет с Московского вокзала.
Да, бывает, да.
Приехал на Московский вокзал, и оказалось, что «Ласточка» к нам идет с Финляндского вокзала, а не с Московского. И когда он это понял, уже было поздно. Он взял каршеринг и поехал к нам на каршеринге. Так вот, приехав, он сказал, я нисколько не жалею, вот сам Бог меня повел именно вот, вот так, таким путем, потому что как только вы проехали Приозерск, это 150 километров от Питера, перед вами вообще другой мир.
А как, куда к вам ехать? То есть вы говорите в Сортавал уже?
Лагденпохья.
А,
у нас
Лагденпохья,
офис находится в Сортавало, но парк начинается сразу за Приозерском. Это Березовая, проезжаете пост таможенного контроля, потому что раньше это была закрытая зона, и как раз тут близко проходит финская граница. И оказываетесь, буквально если съехать с федеральной трассы направо в сторону Кладоги, вы через несколько километров окажетесь на территории национального парка Ладожские Шхеры. И первое, что вы посетите здесь, это остров Кильпала. Это совершенно старинный, замечательный остров с громадной историей, сейчас очень населенный питерскими дачниками, людьми, которые, ну вот в основном это Санкт-Петербург и Ленинградская область.
А Приозерск же это Ленинградская область.
Ленинградская область.
То есть за Приозерском граница с Карелией, вы же, там, или вы частично входите
там в Ленинградскую начинается область? Закарелье. Закарелье как раз вот то самое древнее Закарелье. И раньше вот это Закарелье, и оно начиналось за крепостью Карела, да, потому что и мирный договор там подписан именно в крепости Карела, и Кегсгольский полк там стоял именно в крепости Карела, которым командовал Суворов. Именно вот там, поэтому мы считаем, что вот именно по дороге из Санкт-Петербурга в национальный парк Ладожские и Шхеры первой точкой обязательно должен быть музей, музей-заповедник «Крепость Карела». Вы окунаетесь уже вот в этот мир Закарелья, и дальше вы уже едете Кильпала, дальше слева Хитала, дальше Лагденпо, дальше Куркиёки, Соскуа, это тоже... Древние городища, посещаете краеведческий центр Киреш. Там же находится рядом, в поселке Куркиёки, находится усадьба Сонка. Это единственная усадьба в России, построенная по проекту известнейшего архитектора финского Ларса Сонка. И когда тоже я об этом говорю, это, ну, мы тут дискутировали с Мариной Игоревной Петровой, я говорю, ну как же так, я буду вот... Он говорит, обратите внимание на усадьбу Ларса Сонка. Я говорю, мне будет говорить, что это финское наследие, и ты, значит, его тут всем про него рассказываешь.
Ну, а что плохого в финском наследии?
Это наследие княжества финляндского, которое входило в империю российскую. Поэтому, опять же, это наследие Российской империи, величайший архитектор финский. И посмотрите, вот половина знаменитейших зданий, которые в Хельсинки находятся, в других городах Финляндии, построены именно по проекту вот этого архитектора. Поэтому уникальный дом находится в частных руках, хозяйка его работает у нас экскурсоводом, и можно посетить этот дом и прикоснуться вот к части вот именно уходящей вот этой эпохи национального финского романтизма.
Буквально через минуту мы вернемся к нашему разговору. Я напомню, что Елена Катукова, директор национального парка Ладожские Шхеры, у нас в гостях.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И возвращаемся в нашу студию. Еще раз здравствуйте, друзья. Напомню, что в гостях у нас сегодня Елена Катукова, директор национального парка Ладожские Шхеры. А с точки зрения инфраструктуры, вот если человек к вам приезжает... Кстати, а если не на машине? На «Ласточке», вы говорите, да?
На «Ласточке», да. Из Санкт-Петербурга на «Ласточке». Либо поезд Москва-Петрозаводск до Сартовала. Тоже очень удобно. То есть вообще со всех точек зрения, опять же, это не Каргополь, куда очень тяжело достаточно добраться, здесь очень удобно. То есть, наверное, тяжелее всего из Петрозаводска, потому что, приехав в сам Петрозаводск или прилетев, еще 270 километров до Сартовала, но здесь тоже надо думать, как ехать. Либо ходят маршрутки, либо автомобилем. То есть если именно вот своим ходом и не на поезде, то лучше всего, конечно, Санкт-Петербург.
«Огни Карелии». Еще раз, что это за проект?
Проект, который собирает вокруг себя или включает пока 5 городищ, старинных городищ 15-16 веков. Где-то производились археологические раскопки, где-то они еще должны быть. Это и гора Линновари, так называется, это и городище, которое как раз вот рядом с поселком Куркиёки. Я уже говорила, что в древние времена, ну, наверное, не в древние, да, а в средние века, самая населенная часть это был остров Кильпала. Дальше вот мы идем ближе уже к северу, и севернее, значит, там Куркиёки, краеведческий центр Кириаш, и как раз Тиурула – это центр Кильпала, и Кириаш, в Кириаше было две церкви православных, Рождества Пресвятой Богородицы и еще какая-то, не помню, в Тиурула – воздвижение Креста Господня и потом преподобного Серафима Саровского.
А, кстати, а сейчас на территории парка есть действующие храмы?
Нет, на территории национального парка. Я сейчас расскажу об одном проекте, который
там же,
есть
вот
на территории
парка. Еще важный вопрос. Там люди живут вообще? Есть какие-то населенные пункты вне городов?
У нас все населенные пункты и вся земля, которая сельхозназначение, она вырезана из территории парка. То есть у нас очень сложные границы. У нас национальный парк – это как лоскутное одеяло, где лоскуты – это не парк. Поэтому люди могут жить внутри парка, а вокруг это, ну, вокруг парк, вокруг... А их, ну, то место, где они живут, то ли это город, то ли это частная территория, это не парк. Поэтому в любом случае они живут как бы внутри парка, перемещаясь с одной территории парка на другую. А территория парка – это лесной фонд, лес в основном, акватория, но не земли сельхозназначения.
Угу.
Вот, и хотела рассказать дальше, вот если едем, дальше это Лагденпохья, конечно же. Еще мы оставили Элисинвара. Все в этой местности связано с железной дорогой. Это как раз вот железная дорога, которая построена во времена княжества Финляндского при поддержке Российской империи. И вот эта территория, она развивалась благодаря тому, что прошла железная дорога. И начали... питерцы переезжать в Ленинградскую область, ближе и ближе, за Выборг, заселять вот эту территорию, сначала дачники, потом постоянные уже там люди, очень многие знаю, которые и сейчас переехали из Санкт-Петербурга и там живут, потому что буквально в шаговой доступности большой город. Дальше Лагденпохья с уникальным заливом Якиманским, где глубоководный залив, туда могут заходить большие корабли, но пока такого нет. Я надеюсь, что в самое ближайшее время восстановится вот это движение. Ну и дальше серпантин, дорога, ну такая, как Формула-1, до Сартовала. И вот эта часть дороги, 70 километров, она занимает, ну, практически треть дороги от Сартовала до Санкт-Петербурга.
По времени.
Да, потому что если от Санкт-Петербурга до Лагденпохья это совершенно прямая трасса, 200 километров, вы пролетите, не заметив, как ее проедете, то дальше вот эти 70 километров, они достаточно коварные, потому что нет света, и в темное время я бы, ну, вот новичкам не рекомендовала там ехать, потому что сложные повороты, сложная дорога до Сартовала. То есть, казалось бы, да, ну, реально горная местность и такой... Поэтому и дальше уже за Сартовала будет Питкяранта и горный парк Рускеала.
А вообще предполагается какое-то сопровождение, экскурсии? Приезжает человек, который приехал на электричке и без машины, и ему, естественно, надо как-то вот перемещаться по этой территории парка, а не на чем.
Поскольку люди там привыкли жить без парка, и парк – это для них достаточно такое новое образование, туда всю жизнь ездили, ну вот всегда, экскурсионные автобусы из Санкт-Петербурга. То есть можно в Санкт-Петербурге сесть в автобус двухэтажный, но в основном это Рускеала и такие, ну вот, наезженные точки. Мы начали разрабатывать свои маршруты, чтобы тоже нацпарк был таким эксклюзивным, и вот буквально один маршрут, он у нас пока вот как раз задавали вопрос, где остановиться. У национального парка нет пока, то есть мы не можем предложить размещение для туристов, у нас негде.
Но это в планах.
Но это в планах, конечно, потому что сейчас попозже расскажу, а вот в вырезанных территориях много гостиниц, и в самих городах есть гостиницы, ну, Сортовало так понятно, есть, в принципе, на любой вкус. Это и Ладожская усадьба, это и дача Винтера, и Кружево. В Куркиёке сейчас есть гостиница такая достаточно высокого уровня, и есть гостиница попроще, где удобство на этаже, но там цены немного дешевле. В поселке Куркиёке есть социально ответственный бизнес, благодаря которому построено кафе, столовая, и можно всегда заехать, перекусить, а дальше как раз посетить поселок Терво и остров Каенсари. Это такое русское баунти. Остров находится в национальном парке.
И это туда кто-то же должен довезти.
Если обратиться в нацпарк, то мы организовываем вот эти экскурсии. Причем, более того, мы придумали экскурсию, что люди ходят по Каенсари, им рассказывают про лишайники, им рассказывают про флору-фауну, а в конце мы угощаем киселем из исландского мха. Это традиционный карельский кисель. И, конечно же, музей Кириш, конечно же, усадьба Сонка. На большее мы пока не замахиваемся, потому что люди должны успеть вернуться обратно в Санкт-Петербург. То есть у нас такие однодневные экскурсии. Мы забираем из Санкт-Петербурга, везем в Куркиёке, везем на Каенсари, усадьба Сонка и едем обратно.
А в чем вы сейчас видите самую большую проблему?
В взаимодействии людей. Потому что очень разношерстная территория и территория, которая не знает своих корней. Сложная территория.
Потому что люди приезжали туда после войны в основном из разных областей Союза, из разных республик.
Мордва, чуваши, белорусы, Вологодская область, целое поселение вологодских вологчан. И у нас есть тоже такая идея, есть деревня, где есть дом, который свезен, то есть искусственно сделана в 1939 году деревня, из финских хуторов свезены дома конца XIX века. И туда приехали люди из Вологды и сделали такую некую вологодскую деревню, привезли туда вологодскую жизнь. Был совхоз рядом, и вот эти дома, если туда зайдешь, там и финская печка, и русская печка, ну, потому что полвека люди жили. И настолько вот такой прямо памятник Советскому Союзу, памятник того, что
не хотите
происходило.
Сохранить это именно так.
Уже краеведческий центр Кириш, они провели исследование, издали книгу «Люди труда».
Эклектика.
И именно «Люди труда», потому что деревня «Труд» называлась. Тоже деревня «Труд», да, потому что совхоз, потому что труд, потому что сельское хозяйство. И вот от этой деревни «Труд» в 100 метрах начинается национальный парк. Мы хотим совместно с оставшимися жителями этой деревни сделать там музей. Парк это поддерживает. Сейчас будем подаваться на грант. И вот я надеюсь, уже к лету у нас будет еще один объект показа, что можно будет посетить эту деревню, посмотреть, а как жили люди, каким, ну, чем они занимались, какое там сельское хозяйство было, какие растения они выращивали, какие животные там были, и вообще вот чем они жили, вот эти люди из Вологды, которые сюда приехали.
А вам доводится общаться с местными жителями? Я помню, когда вы были вице-губернатором Архангельской области, вы приезжали в Каргополь, в Вышивенск, и там просто к вам люди на улицах подходили, говорили: «Лена Сергеевна, вот это, вот это, вот это». Вы там для них своей стали абсолютно. А вот здесь за полтора года удалось как-то вот взаимодействовать? Если вы говорите, что самая большая сложность в взаимодействии людей, наладить какие-то контакты с простыми жителями.
Здесь очень интересное взаимодействие тоже. Конечно же, я езжу и знакомлюсь, и разговариваю. Люди живут на старых хуторах. Есть такой вот хутор, который там потомки как раз вот из Мордовии приехали люди, и вот уже, наверное, третье поколение вот этих людей, они там живут. Это большая семья, 5 семей, братья, сестры, дети, по-моему, 5 или 6 детей на всех. Корова, то есть такое вот сельское хозяйство, принимает туристов, музей. Еще женщина, как раз вот там, где железная дорога, тоже очень интересная история, уволена из железной дороги по сокращению из какой-то там службы, и оборудовала свой дом, и вся семья к этому подключилась под историю вот этого дома как части железной дороги, как части вот поселка при железнодорожной станции. Тоже совершенно уникальная история. То есть есть такие люди. Есть люди, которые живут в городе, и они ну, не очень-то хотят что-то развивать. В основном, ну, Сортавал – это вообще такой очень коммерческий город. Там летом на одного местного жителя приходится где-то 40-50 человек туристов. Там в основном сдать свою квартиру, уехать жить на дачу, посуточно купить катер, возить людей на катере. И город полностью настроен на обслуживание туристов.
То есть ну, там классическая вот, история, Суздаль, близкий моему сердцу, он также в основном живет.
А вот чем дальше от города, и вот, вот эти люди, которые живут на старых хуторах, и сохраняют их, такие тоже есть, это в основном Лагденпохский район. Вот там, конечно, мы хотим тоже такой вот тропой связать вот этих людей, и именно поток туристов, в том числе, кому это интересно, завернуть, чтобы они посещали вот эти хутора, этих людей, но, опять же, это развитие.
Интересно, что сейчас... идея национальных парков в России только обретает популярность. То есть то, что у нас называлось национальным парком в советские годы, и то, к чему мы пришли сейчас, это же две большие разницы. То есть раньше это просто особо охраняемая территория. Сейчас это территория с множеством вариантов проведения досуга.
Да, согласна. У нас два основных федеральных закона. Это 33-й федеральный закон, как раз закон об особо охраняемых природных территориях, и 77-й федеральный закон, который вступил в силу с 1 сентября прошлого года. Это закон, который вносит поправки в 33-й, легко запомнить, 33-й, 77-й, в части рекреационной аренды. То есть мы имеем право после утверждения плана рекреационного развития, а это мы должны, вот мы сейчас как раз этим занимаемся, мы строим большой мастер-план, почему вот такое взаимодействие с людьми, потому что без людей невозможно понять, куда должен развиваться парк, в каком направлении он должен развиваться, что туда привносить, а что уже есть в достаточном количестве. Поэтому по уставу, который как раз и утвержден в соответствии с вот этими двумя законами, у нас, конечно же, на первом месте это защита природных ресурсов, это и нерпа, которая обитает в Ладожском озере. Это и Красная книга, это и летопись природы, это и ботаника, это растения, которые там... А у нас есть реликтовые растения, очень интересные, которые находятся на территории национального парка. Но вот мой личный интерес в том числе, да, конечно же, защита природы – это прежде всего от вырубки, от... варварского отношения к ней. Эта территория, она очень часто горящая, можно так сказать, потому что костры остаются после туристов непотушенные и выгорают целые острова. То есть был 21-й год, когда сгорело несколько островов, и это действительно страшно. И, наверное, еще такой приоритет, с которым мы столкнулись вот в этом году, это, как ни странно, хотя вроде как это делаем МЧС, полиция, это обеспечение безопасности людей, которые находятся на территории национального парка. Мы в этом году потеряли достаточно людей. Ну, люди тонут, люди уходят и в леса, и их очень тяжело найти, потому что, опять же, территория национального парка – это лес. И, конечно же, мы в том числе разрабатываем с привлечением современных технологий, с использованием современных технологий различные методы защиты, но в том числе, чтобы вы же, когда в Турцию приезжаете, вам одевают браслетик, да, по которому у вас там...
Это же браслетик с вот, геометкой.
Может быть, да, браслетик с какой-то геометкой, может быть, браслетик с каким-то датчиком, радиодатчиком, потому что вот по опыту этого года, у нас это было первое лето полное, мы потеряли одну бабушку 90 лет, я убеждена, потеряли, потому что мы ее сразу не нашли. То есть если человек не находится в течение дня, вот он потерялся, если он не находится
шансы
до ночи,
резко падают.
Очень резко падают, потому что даже летом это переохлаждение.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» Елена Катукова, директор национального парка «Ладожские Шхеры». Да, это же большая проблема с поиском потерявшихся людей. Вообще, даже в лесах, которые возле больших городов, казалось бы, все хоженые тропы, везде грибники, ягод, люди ягоды собирают, просто в лесу гуляют, а отходят и теряются, и все. Ну, вот это всегда поисковики рассказывают.
У нас много детских лагерей, которые люди, опять же, а мы тут всегда проводили, а мы сюда всегда детей вывозим. На том же острове Кенсаре, это вода, да, в Лумивара у нас по всему побережью стоят лагеря. Взрослые, детские, яхты приезжают, на байдарках приезжают. Мы не дали ни одного разрешения. То есть и нам пишут, видимо, чтобы себя обезопасить, там, уважаемая Елена Сергеевна, прошу нам разрешить вот нахождение на территории национального парка. Мы не можем запретить людям находиться на территории национального парка, потому что это национальный парк. Но мы не можем в достаточной мере гарантировать их защищенность, а это страшно.
И звери дикие, места-то, в общем, достаточно глухие.
Конечно. Поэтому, ну вот первое, пока мы не разработали вот методов защиты, а они будут, мы сейчас привлекаем производителей беспилотных авиационных систем, беспилотников. Уже этим летом были проведены такие как бы первые экспериментальные полеты. Конечно же, в идеале раздать всем вот группам риска некий датчик, чтобы, если кто-то потерялся, поднять беспилотник и тут же найти этого человека. Это, конечно, ну вот идеальное решение этого вопроса. Потом, конечно же, с помощью беспилотника мы планируем собирать информацию. Конечно же, это бигдата, это ну вот большие данные. Сделать центр обработки информации. Это и данные по земной поверхности. Это как раз и данные по таксации лесов. То есть, где какие леса, где у нас старый лес, где у нас молодой лес. Это исследование леса. Что нам нужно делать там, где у нас санитарная рубка важна, а где там трогать вообще не нужно. Это реликтовые леса. Есть такое отдельное понятие. Они остались только в долинах рек, да, где вот эти реликтовые леса, и, значит, наверное, это вообще заповедная зона или особо охраняемая зона национального парка. Поэтому здесь вот очень-очень много проблем и вопросов, но которые можно решить с помощью современных информационных технологий.
У нас не очень много времени остается. Мы начинали программу с того, что территория – это исконно православное, это и новгородские земли, это еще очень ранняя христианизация этих мест. А есть ли в планах какое-то что-то, чтобы это подчеркивало?
Конечно, мы вовсю включились в программу подготовки к празднованию 800-летия крещения Карелов, делаем выставку, и более того, вот проект, которым я занимаюсь уже очень давно, «Великий русский северный путь», он у нас превратился в такой кольцевой проект, потому что раньше, понятное дело, когда я была в Архангельской области и не очень себе представляла Северное Приладожье и не знала историю этой территории, конечно же, для меня путь русских святых, конечно же, это Ярославль, Вологда, Каргополь, куда без него, Онега, да, потом Кеми, Соловки. А здесь открылись совершенно другие возможности, совершенно другая история, и маршрут получился кольцевой. Мы вписываем Северное Приладожье, вот этот путь русских святых. То есть, если от Москвы, так это Тверь, конечно же, потому что Тверские Карелы. Это Новгород Великий. Дальше это Ленинград, это Приозерск, это наше Северное Приладожье. Дальше Медвежьегорск, Кемь, и вот вам Великий Русский Северный Путь. Поэтому путь очень интересный получается, закольцованный. И мы предложили, мы вышли на Министерство природных ресурсов, они нас поддержали, потому что вот этот маршрут, я никогда не думала с этой точки зрения, что он идет по территориям же особо охраняемым природным территориям. И это фактически тропы, которые будут пролегать по национальным паркам пройдут, по заповедникам, которые находятся на этом пути. Поэтому регионам, в принципе, останется только стыковать там, где не территория особо охраняемая. А внутри этой особо охраняемой территории парк сам сделает. И мы начали поднимать тоже людей, собирать людей вокруг этой темы. Большая Ладожская тропа, существует такая эта тропа вокруг Ладожского озера. Мы часть этой тропы, которая проходит по национальному парку, она у нас в планах обязательно оборудовать, но мы эту тропу как раз видоизменим. Мы сейчас изучаем, где находились церкви, которые раньше были на нашей территории, получили благословение от митрополита Карельского и Петрозаводского Константина. На этих местах будем устанавливать православные кресты и делать тропы, чтобы и паломник мог подойти, и турист интересующийся мог посмотреть, а здесь скит был, а здесь храм там такой-то был. И мы еще запустили 3D-проект, закупили 3D-очки, и в 3D-проекции делаем то, чего нет, делаем храмы, которые исчезли. И более того, мы вот этот весь большой проект, то есть мы нашу территорию увязываем со всем вот этим вот большим кольцом Великого Русского Северного Пути. И в связи с этим хотела буквально еще минуту рассказать. В Петкеранском районе, в поселке Рауталахте, на территории нацпарка, потому что мы сейчас исследуем эту территорию, есть объект, который называется «Северная Фиваида». Этот объект опекает православная община Петкеранская, отец Олег. Это 7 часовен, которые построены по обмерам Ларса Петерсона. Это финский офицер, который в Великую Отечественную войну успел снять обмеры и издать после Великой Отечественной войны вот эти обмеры церквей и описания, и часовен, которых уже нет. Так вот, по обмерам Ларса Петерсона, под руководством Мильчика Михаила Исаевича, построены, восстановлены, которых уже сейчас нет, 7 объектов. И это совершенно замечательное место с таким духом православным. Когда я спросила у Дмитрия Лебедева, который является таким идеологом Северной Фиваиды, я у него спросила: «А вам это вот здесь зачем? Вот это же русский север как раз». На что он мне сказал, что русский север, его умом не объять, а вот на этом маленьком клочке еще можно попытаться осмыслить.
Ну, хорошо, да, хорошо. Спасибо большое за разговор. Я напомню, что Елена Катукова, директор национального парка Ладожские Шхеры, была у нас в гостях. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».